понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Крым Реалии». Детище Попова, Маркони и здравого смысла. Мы с вами на одной волне. Волна это называется 549 АМ. Милости просим в наш эфир. Телефон прямого эфира бесплатный для крымчан 8 800 169 26. Сегодня мы будем говорить о том, как резонирует по самой России все события февраля-март 2014 года. Мы об этом постоянно говорим в этой студии, но сегодня будем говорить через призму реального практического применения. Потому что за первую половину текущей недели жители России уже трижды штурмовали отделение своих банков. Причина возмущения людей в том, что они стали ипотечными заложниками. Ну, проще говоря, они брали валютный кредит на покупку недвижимости по одному курсу доллара, а вот отдавать заем придется им совсем по другому курсу. О том, что происходило у отделения российских банков на этой неделе, в сюжете наших корреспондентов.
Репортаж.
Такими лозунгами жители Москвы 26 января штурмовали головной офис банка «Райффайзен» в российской столице. Ипотечные заемщики, которые взяли в банках валютные кредиты на приобретение жилья из-за резкого падения курса рубля, теперь не в состоянии погашать свои долги. Москвичи, которые ранее получили кредит в американской валюте, теперь требуют возможности расплатиться за заем не по нынешнему курсу, а по ставке в 40 рублей за доллар. В своих денежных бедах россияне обвиняют как руководство банка, так и политику Кремля.
У нас вообще-то по Конституции равноправие территориальное, гражданское, всех граждан на всей территории Российской Федерации.
И мы строим не Крымскую Россию, а настоящую Россию, которая будет заботиться о своих гражданах в первую очередь.
Давайте вернем этот Крым, и уже в конце концов жить не на что абсолютно. Где мне жить? В Крыму? На улице?
Подобный случай не единичный. Вчера россияне штурмовали отделение Дельта Кредит Банка, а 25 января более 80 человек ворвались в Абсолют Банк. Главное требование людей – диалог с руководством финучреждения для утверждения новых схем выплаты кредитов. Банки навстречу заемщикам не идут. Если жители России хотя бы могут получить кредиты в своих финансовых организациях, то крымчанам и здесь не повезло, говорят местные жители. Сергей, прописанный в Севастополе, но проживающий в Москве, рассказал журналистам, не смог получить заем в банке ВТБ-24. На вопрос сотрудникам учреждения, почему ему отказано в кредите, работники ответили, что Крым и Севастополь занесены в общий список неблагонадежных.
Пришел к ним в банк, мое отделение, где находится мой счет в Москве. Увидев мои документы с регистрации в городе Севастополе, заявили мне, что не работают с гражданами Российской Федерации, проживающими в Крыму и в городе Севастополе. На мой вопрос, с чем это все связано, они ответили, что эти два региона занесены в общий список неблагонадежных, которым банк ВТБ не выдает кредитных средств.
В самом банке ВТБ-24 слова Сергея подтвердили. Сотрудница финансового учреждения заметила, что возможный заемщик должен соответствовать минимальным требованиям банка. Но жители Крыма и Севастополя – исключение.
Соответственно, для того, чтобы оформить заявку на кредит наличный, вам необходимо соответствовать минимальным требованиям банка. Соответственно, одно из минимальных требований – это постоянная регистрация адреса физического проживания в регионе присутствия банка. То есть, соответственно, Крым и город Севастополь входят, к сожалению, в исключение, соответственно, регионов, в которых кредитование не осуществляется.
Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Репортаж.
Ну вот об этой теме, друзья, мы сегодня будем вести речь, насколько велики масштабы проблемы, кто прав в ситуации конфликтной, банк или заемщик, какие вообще есть права у заемщиков и почему крымчане с точки зрения российской банковской системы оказались такими персонами неблагонадежными. С нами на связи Михаил Беляев, руководитель банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг. Михаил Кимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот насколько сегодня, ну, по каким-то, может быть, предварительным или косвенным оценкам, велики масштабы проблемы? Речь идет вот непосредственно о тех ипотечных заемщиках, которые брали свои кредиты в иностранной валюте.
Вы знаете, на самом деле эта проблема, она масштабная. Ну, относительно населения страны она не такая большая. Она по разным оценкам считается около, ну, 20 тысяч человек. Сами они себя, вот есть движение ипотечных, валютных ипотечников, они, ну, себя считают 40 тысяч. На самом деле, видимо, цифра завышена. Но, тем не менее, 20 тысяч – это тоже люди, о которых надо заботиться. И которые попали прямо, скажем, в беду. Ну, в общей массе ипотечной задолженности это 3%. Вот на них приходится. Казалось бы, сумма не такая большая, но все-таки 20 тысяч человек, а с семьями это около там 100 тысяч. Причем люди, ну, как мы считаем, не самые последние. Это люди, которые работали, люди, которые честно пытаются до последнего платить свои кредиты. Вот, но дело в том, что когда вот курс рубля по отношению к доллару стал, уже подошел к 80 рублям за доллар, ну, я не беру евро, там есть и в евро, и в швейцарских франках, даже в иенах есть валютные кредиты взяты. Тем не менее, мы понимаем, что это неразрешимая для них задача, потому что они выплатили уже деньги и за квартиру. И тем не менее, у них остаток долга, вот пересчитанный по новому курсу, он превышает стоимость всей этой квартиры и превышает возможность их платить, исполнять свои кредитные обязанности. И, в общем, это узел, который надо решать и разрубать. И понятно, что без помощи государства, если ты хочешь решить эту проблему без социальных потерь, решить ее невозможно.
Михаил Кимович, буквально вот вопрос. Вот мы в редакции обсуждали эту тему, у нас возник вопрос. Формально банк – это такая организация-посредник. Один человек туда принес деньги на депозит, другой эти деньги взял в качестве кредита. Один, например, принес доллары и положил на долларовый депозит, другой взял, соответственно, валютную ипотеку. Формально, если обязать банки пересчитать эти ипотечные кредиты по курсу 40 рублей за доллар, то получается, что те люди, которые держат депозитные вклады в этих банках, они, ну, как бы будущее этих депозитов окажется под угрозой.
Ну, вы знаете, у банка вообще есть много и другой деятельности, от которой он получает доходы. Не только обязательно это сравнение депозитов и кредитов физических лиц. Там есть и депозиты, и кредиты юридических лиц, и остатки на расчетных счетах, и собственные средства, которые формируют пассивы, то есть те ресурсы, из которых вот можно выдавать кредиты, и кредиты тоже могут приносить доходы совершенно другие. Так что вот так вот считать напрямую, что вот он банк в чистом виде, вот такой посредник, который выполняет один узкий вид операции, это, в общем-то, не совсем правильно.
Согласен с вами. Еще один вопрос. Вот мы видели новость на сайте «Медуза» о том, что правительство России запускает программу помощи ипотечным заемщикам, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он говорил о том, что на программу помощи заемщикам выделили 4,5 миллиарда рублей. Этой суммы недостаточно для того, чтобы снять проблему с повестки дня?
Вы знаете, неизвестно, какая будет программа. То есть речь же не идет о том, чтобы, ну, насколько я понимаю, было бы несправедливо, то есть полностью помочь им, то есть закрыть все их кредиты. Речь может идти о субсидировании, о доплате, о там поддержке банков, которые могут пересчитать валютные кредиты по вот не этому курсу существующему, а по более льготному, по более аккуратному. Вот надо знать все вот эти детали. Ну, вообще 4,5 миллиарда – это сумма похожая на ту, которая может помочь вот именно выйти из этого сложного положения. Ведь она не должна выглядеть тоже благотворительностью и тем, что мы вот валютным заемщикам дарим вот эти вот квартиры, да, если мы закрываем все их кредиты. Тем более они все, в общем-то, очень разнородные. У кого-то это вторая, третья квартира, у кого-то это единственная квартира, кто-то выплатил почти всю, кто-то вот только в начале пути. То есть там тоже это очень разнородные такие вещи с разными доходами. Вот, так что надо знать ту программу, с помощью которой эта проблема будет решена. Но 4,5 миллиарда – это как раз та сумма, которая может продвинуть на этом пути в сторону решения и даже решить эту проблему.
Вот, среди прочего, мы видели, когда люди, протестующие возле банковских отделений, они возлагают вину на происходящее, в том числе на самый верхний этаж, на самый верхний политический этаж, говорят о том, что, возможно, все происходящее, включая курс иностранной валюты, стало возможным из-за собственно, политики в масштабах всей страны, включая Крым, украинский вопрос и так далее. То, что мы наблюдаем, если бы, например, там 2014-2015 год с точки зрения политики происходили бы иначе, вот мы бы сегодня наблюдали другую ситуацию?
Вы знаете, больше корень, так сказать, проблемы лежит не столько в Крыме и в Украине в этих вопросах, сколько вообще в области управления и работы с экономикой внутренней как таковой во всем ее объеме и во всем ее масштабе. Вот то, что не очень-то мы работали с экономикой в смысле ее стимулирования и направления на путь развития, отдали ее, в общем-то, на волю волн фактически рыночных волн и разруливание вот финансовых потоков в надежде, что все остальное станет на свои места и нормализуется, и в том числе и курс, и инфляция. Вот это, конечно, большое заблуждение со стороны монетарного блока и центрального банка. Вот тут вот корень проблемы.
Понял. И если позволите, вот последний вопрос. Как раз-таки мы делали эксперимент такой, звонили перед эфиром в банковскую организацию, соответственно, в банк ВТБ-24, и спрашивали, могут, например, ли крымчане получить ипотеку в этом банке, и услышали о том, что Крым и Севастополь, ну, так как банк не осуществляет там деятельность, то, соответственно, и эти регионы, ну, попадают под категорию таких неблагонадежных с точки зрения вот руководства именно этого банка. То есть это обычная практика или это скорее исключение из правил?
Вы знаете, это скорее обычная практика, потому что, как мы знаем, все-таки банк – это коммерческая организация. Банк действует в рамках очень жестких правил, инструкций по поводу того, как он должен оценивать возможности заемщика вернуть и обслуживать свой кредит. Мы должны понимать, что в Крыму, конечно, не очень хорошо с работой до сих пор, не очень хорошо с заработками. И дело даже не в том, что они какие-то там бывшие, скажем так, украинцы и вновь обретенные россияне. А дело в том, что у них просто может не хватить ресурсов, собственных доходов для того, чтобы благонадежно обслуживать вот все вот эти вот кредиты. Угу. И банки, конечно, предпочитают работать с теми, в ком они уверены полностью или, во всяком случае, с высокой долей уверенности, и в этом их упрекать очень и очень сложно.
Спасибо, Михаил Кимович. Михаил Беляев, руководитель банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг, был с нами на связи. Но вот как быть, если вы задолжали банку, соответственно, брали в банке валютную ипотеку, и теперь к вам, например, стучатся в дверь коллекторы. Какие права есть у вас, какие права есть у кредитного учреждения? Обо всем этом с Данилой Михалищевым, кредитным юристом. Добрый вечер, Данила. Я надеюсь, я не перепутал ударение.
Да, добрый вечер, все верно. Михалищев Данил Сергеевич, кредитный юрист.
Подскажите, пожалуйста, вот какие права есть, соответственно, у заемщика, и вообще есть ли у него какое-то бы ни было право, кроме морального, быть может, настаивать на том, чтобы банк пересмотрел курс, по которому он будет возвращать долларовый кредит обратно или евровый?
Ну, если брать конкретно, да, ипотечные кредиты, да, именно в долларовом эквиваленте, то, конечно, есть. Заемщик – это экономически слабая сторона. Да? Он в любом случае проигрывает вначале, потому что он не защищен никак абсолютно. По вариантам, да, решения вопроса по улучшению, скажем, то по возврату кредита, да, то есть менее безболезненно, то есть решить свою проблему, есть несколько вариантов. К примеру, первый из них – это досрочное погашение долга, да, если в валюте, то есть перекредитоваться тем самым, и досрочно погасить, то есть не ждать, да, пока при просрочках долг вырастет, то есть проценты будут начислены, штрафы и так далее. Еще также есть вариант рефинансирования, тоже помогает в этом плане. И, то есть рефинансировать свой данный долг и уже, то есть взять уже новый кредит под меньший процент, то есть уже за банковской ставки, уже, конечно, соответственно, в рублях, и тем самым закрыть ипотечный долг и выплачивать уже как обычный займ. Реструктуризация тоже вариант очень хороший, именно в досудебном варианте решить в данный момент. То есть необходимо заемщику, то есть, как вышеперечисленные пункты, на данный момент реструктуризации заемщику необходимо обратиться в кредитное учреждение где он брал, соответственно, данный кредит ипотечный, и, то есть, заявлением, и указать, что на данный момент, в настоящее время, там, в связи с экономической ситуацией, да, у нас в стране, там, снизился его доход, предоставить справки, там, 2 НДФЛ, там, либо, там, уволен, трудовую книжку и так далее. Предоставить, то есть, это все в банк в виде как доказательств и написать заявление о том, что на данный момент просит банк, то есть, предоставитель банка о том, чтобы банк пошел на реструктуризацию долга. Тем самым это увеличит срок возврата кредита и уменьшит ежемесячный платеж. Там, да, можно даже и в 2 или 3 раза.
А какой резон банку идти навстречу заемщику, и в чем его выгода состоит, ну, там, не знаю, в схеме реструктуризации?
Ну, скажем так, банк не потеряет заемщика. Банк, если заемщик останется с банком, банк на этом заработает больше, нежели если потеряет заемщика. А сколько я уже из своей практики, если, например, ипотека, оставляя долг, и банк обращается в суд, да, на взыскание, то есть на ипотечную квартиру, она уходит с молотка, да, соответственно, по заниженной стоимости, весьма заниженной стоимости рыночной. И не только я об этом знаю, многие, кто именно практикует данный вопрос по решению проблем. И в итоге на заемщике еще остается долг. То есть он лишен и квартиры, и на нем еще висит долг. Да, бывают такие моменты, что половину даже висит, то есть половину стоимости квартиры.
Понятно. Спасибо, Данила, за такую, ну, как бы детальную, как бы разжевывание нам ситуации о том, какие права есть у заемщиков. Вы знаете, друзья, на самом деле вот любопытно, что проблему с валютными кредитами, ну, еще несколько месяцев назад, собственно, через нее проходила, например, Украина. И вот буквально новость сегодняшнего дня о том, что очередной закон, а точнее закон, который в свое время принимался парламентом о том, что государство должно помогать реструктуризировать эти валютные кредиты, в конечном счете он оказался заветирован, и у парламента не хватило голосов для того, чтобы преодолеть это вето. Но вы знаете, куда более резонансным для крымчан стал законопроект, который был утвержден российским парламентом несколько какое-то время назад, еще до Нового года, который касался займов, которые крымчане брали в украинских банках. Мы помним, как в 2014 году российские руководители неоднократно подчеркивали о том, что крымчане могут, ну, продолжать без проблем пользоваться тем имуществом, которое они купили, соответственно, на кредитные деньги, на те деньги, которые они брали в украинских финансово-кредитных учреждениях. А теперь, в конце 2015 года, оказалось, что эти долги все-таки нужно возвращать, но уже не украинским банкам, а российским финансово-кредитным учреждениям, которые выкупили долги крымчан у украинских коллег. И вот как раз-таки эта тема, она для полуострова самого продолжает оставаться, ну, без преувеличения, наверное, одной из топовых, одной из наиболее актуальных. И как раз-таки вот о ней мы будем говорить сегодня с нами на связи руководитель общественной организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы неоднократно слышали о том, из уст Сергея Аксенова, например, о том, что крымчане не пострадают в результате принятия и имплементации вот закона о возврате кредитов. А по вашему мнению, по кому тогда этот закон будет резонировать?
Ну, резонировать он будет в первую очередь по простым людям. К сожалению, еще в 2014 году я наблюдал, как украинские банки передавали, продавали фактически задолженность как крымских предприятий, так и частных лиц коллекторам, и уже появлялись коллекторские агентства российские с правами требования к российским гражданам, живущим в Крыму. Вот, то есть, соответственно, как бы они пострадают, конечно, в первую очередь. На текущий момент Аксенов очень много говорит, но, к сожалению, не очень много делает. И мы сейчас видим, что совершенно феерическая ситуация сложилась, когда было национализировано имущество украинских банков и таких предпринимателей, как Коломойский, в Крыму. Вот, это имущество было признано государственным и национализировано, но деньги, которые зависли в виде вкладов, например, в Крыму, больше 9000 семей не получили обратно свои вклады, которые были в украинских банках. Вот, это первая часть. Вторая часть – это проблемы, связанные с займами, которые делали граждане сейчас уже России во время Украины в украинских банках. По ним обязательно будут проводиться сейчас действия коллекторами. Дисконт по выкупаемым кредитам, кредитным обязательствам был до 50-70%, то есть, грубо говоря, из каждого доллара 70 центов банк прощал и получал от коллекторов эту сумму. Сейчас будет по полной программе непосредственно как бы развернуты действия коллекторских агентств по взысканию этих задолженностей, и никакие крики там Аксенова, Константинова, которые грудью там клялись, что не будет никаких проблем у крымчан, не помогут, к сожалению, людям. Люди уже сейчас находятся в достаточно сложной экономической ситуации, и, конечно, сейчас вот эти все требования, они, конечно, очень сильно ударят именно вот по обычным людям, у которых и так в обрез денег для проживания.
Мы помним, Владимир, если позволите, мы помним, что сам Владимир Константинов, хозяин строительной компании «Консоли», у которой были довольно-таки большие задолженности перед украинскими банками, злые языки говорили, что сумма могла доходить до нескольких сот миллионов в разной валюте. Опять же, разная валюта звучала. Вот он может оказаться в результате этого закона тоже в зоне риска? То есть не получится ли так, что ему придется отдавать свои долги, которые он брал у украинских банков российским коллекторам?
Боюсь, что вы как бы рисуете картину розовыми красками. Дело в том, что Константинов опытный бизнесмен, и, соответственно, при перерегистрации юридических лиц, которые были оформлены на него, на его близких людей, обязательства были оформлены на украинские юрлица. Поверьте мне, в России для того, чтобы избежать прав требования, проводится ряд операций по перерегистрации, либо по продаже активов, и в конце концов, там даже при арбитражных решениях арбитражных судов истец получит просто фантик пустой в виде нулевых счетов и отсутствия каких-либо активов на фирмах Константинова, и он, на мой взгляд, практически не пострадает.
То есть, вот, по сути, он выведен из зоны риска, в отличие от обычного, от обычного крымского обывателя.
Но надо говорить, что не только Константинов, но вообще, в принципе, грамотный бизнес, который умеет оптимизировать свои издержки, может воспользоваться такой ситуацией, а Константинов как предприниматель, я в обязательном порядке считаю, воспользоваться этой ситуацией и использовать при этом еще и административный ресурс.
Скажите, а кто может быть барьером на пути вот того неоптимистичного сценария развития событий, который вы только что описали? То есть вы говорите, что, например, Сергей Аксенов там и вообще, собственно, российское руководство полуострова, оно не имеет никаких рычагов воздействия на ситуацию, потому что вопрос решается на уровне Москвы, а на уровне Москвы кто может вот как бы дать зеленый свет или показать красную карточку вот этим сценарием развития событий?
Да, тут надо писать там от далекой печки, которая связана с Донбассом, с Европой, с Соединенными Штатами, с Минскими соглашениями, потому что в любом случае Россия не хочет допускать какого-либо рода дефолтов в виде отказа оплаты по требованиям, которые подтверждены юридически, и в том числе это связано с физическими лицами, как мы видим сейчас, это просто страх. На самом деле все возможности для того, чтобы внутри страны решить вопрос законодательно, приняв законодательный акт по контролю на Госдуме и подтвердить это президентом и Советом Федерации по освобождению крымчан от этих долгов, он совершенно элементарно решается, поверьте мне. И вопрос, то есть здесь вопрос в том, что просто не хотят решать эту проблему, пытаясь вот таким образом разыграть эту карту, может быть, там каких-то торгах, в том числе политического, геополитического характера. Поэтому надо четко понимать, что здесь стараются просто не обострять. Но не обостряет Россия как государство, а страдают конкретно крымчане, к сожалению.
Понятно.
И мне кажется, вот это такой горькая, горький финал надежд, потому что люди ожидали, что все кредиты будут прощены, которые были взяты в украинских банках за счет реализации имущества.
Да, а ситуация сложилась иначе. Спасибо. Владимир Горначук, руководитель общественной организации «Чистый берег Крым», был с нами на связи. Друзья, мы неоднократно говорили, что многие просоветски настроенные крымчане, они представляли Россию совершенно иначе, нежели та Россия, которая дана самим гражданам Российской Федерации в ощущениях повседневных. Мы эти ощущения будем отслеживать. Мы с вами на одной волне. Мы – это Крым Реалии. До скорого.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.